Говорит радио «Свобода», у микрофона Виктор Лизунков. В эфире «Час прессы». Сегодня мы начинаем осуществлять предвыборный проект программы «Час прессы». Мы начинаем обсуждение возможного кандидата на президентский пост, таким, каким он видится сквозь призму российской прессы. Мы не ориентируемся ни на какие рейтинги, ни на какие аналитические прогнозы. Существует определенный список известных и малоизвестных политиков, каждый из которых может стать в 2008 году президентом России. Выбирать того или иного кандидата из этого списка мы будем достаточно произвольно, даже не в алфавитном порядке. И приглашать к микрофону мы будем не только журналистов, разумеется, владеющих темой, но и людей, знающих этих кандидатов в жизни, а не из газет или телевизионных программ. Наш список открывает полномочный представитель президента в Южном федеральном округе Дмитрий Козак. О нем мы сегодня и поговорим. В петербургской студии «Радио Свобода» в гостях политический обозреватель «Новой газеты» Борис Вишневский и политолог, обозреватель онлайн-издания «Глобал Рус» Сергей Шелин. Нашим слушателям мы предлагаем задавать свои вопросы и ответить на наш вопрос «Какой из Козака президент?» по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам по телефонам пейджинговых компаний в Москве 9614-3, в Петербурге 740-49-40, абонент везде, радио «Свобода». Наши слушатели также могут послать свои смс-сообщения по телефону плюс 7-903-743-2801. Итак, уважаемые друзья, доброе утро.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я хотел бы в начале нашей беседы на основе публикации увидеть, ну, примерно представить себе политическую жизнь Дмитрия Козака, как она, как его характер и так далее. Небольшую. Давайте послушаем.
Дмитрий Козак родился на Украине в ноябре 1958 года. В 1985 году закончил с отличием юридический факультет Ленинградского государственного университета, после чего работал некоторое время по специальности прокурором, юрисконсультом, а также был учредителем двух собственных юридических фирм. Его политическая карьера началась в 1994 году. Тогда он по приглашению мэра города Анатолия Собчака почти 5 лет проработал в Санкт-Петербургской мэрии, где сблизился с Владимиром Путиным. В 1996 году на выборах мэра города Анатолий Собчак проиграл Владимиру Яковлеву и вынужден был уйти. Парламентский журнал «Российская Федерация сегодня» так рассказывает о ситуации того времени.
По общему мнению, определенная независимость, которую Дмитрий Козак всегда демонстрировал, объясняется его профессионализмом. В отличие от большинства сотрудников администрации, Дмитрий Козак точно знал, что в случае увольнения ему не придется обращаться на биржу труда. Юристов его класса можно пересчитать по пальцам. И летом 96-го года, после поражения Анатолия Собчака на губернаторских выборах, Дмитрий Козак был едва ли не первым членом городского правительства, который подал в отставку. Правда, его заявление об увольнении так и не было подписано. Первый вице-губернатор, а ныне депутат Государственной Думы Яблочник Игорь Артемьев убедил нового мэра Владимира Яковлева, что по меньшей мере неразумно терять таких специалистов.
В команде нового губернатора Санкт-Петербурга Дмитрий Козак проработал вплоть до декабря 1998 года и даже успел побывать вице-губернатором. Однако из-за разногласий с Яковлевым он все же решил уйти. Сразу после его отставки его старые петербургские друзья, к тому времени уже перебравшиеся в Москву, приглашали его к себе, но он отказывался вплоть до августа 1999 года, когда после назначения Владимира Путина премьером Дмитрий Козак стал руководителем аппарата правительства и министром Российской Федерации. Зимой того же года он руководил предвыборным штабом Путина. Газета «Московские новости» рассказывает о том, что было дальше.
Дмитрий Козак стал одним из архитекторов кабинета. И когда Путин был избран президентом, считался претендентом на самые высшие посты, вплоть до вице-премьера или руководителя президентской администрации. Разговоры усилились, когда после избрания Путина именно Козаку было поручено комментировать процесс формирования правительства. Затем случилась известная история с несостоявшимся назначением Дмитрия Козака генеральным прокурором. В июне 2000 года из Кремля в Совет Федерации просочилась информация о том, что именно Дмитрия Козака вот-вот представит на этот пост президент, и Комитет по законодательству Совета Федерации даже успел заранее одобрить это назначение. А на следующее утро в Совет Федерации действительно поступило представление, но на Владимира Устинова. Свою партию сыграли околопрезидентские силовики. После несостоявшегося назначения выяснилось, что в правительстве место Козака уже занято. По неписанным правилам руководитель правительственного аппарата должен быть человеком премьера. А у Михаила Касьянова имелся свой кандидат на эту должность – Игорь Шувалов. Одно время ходили слухи, что Дмитрию Козаку прочат пост министра юстиции. Но и эту должность получил не Козак, а Юрий Чайка. В конце концов, Дмитрий Козак стал заместителем Александра Волошина и 3,5 года играл роль кремлевского юриста по особым поручениям.
Затем Дмитрий Козак вновь возглавил предвыборный штаб Путина, а в марте 2004 года указом президента он был назначен на должность руководителя аппарата в ранге министра в правительстве Михаила Фродкова.
А дальше после Беслана 13 сентября 2004 года Дмитрий Козак был назначен полномочным представителем президента в Южном федеральном округе, коим он остается сегодня. Итак, первый мой вопрос Борису Вишневскому, который очень хорошо знает и Дмитрия Козака, неоднократно с ним общался и общается до сих пор. В целом, если говорить о, скажем так, вот тех характеристиках, о том, какой путь политический прошел Дмитрий Козак, что бы вы могли сказать, Борис?
Я бы сказал, что Дмитрий Николаевич Козак прошел 2 очень существенно отличающихся этапа своей политической жизни. Вот я практически в деталях наблюдал первый этап, питерский, второй, московский, я наблюдаю, конечно, на расстоянии. Мне всего несколько раз за все это время удавалось с ним встречаться, и то эти встречи были чисто мимолетные, к сожалению. Ну и я не так часто бываю в Москве. С ним встретиться непросто, а он в Питере почти не бывает, к сожалению, за эти годы. Вот на питерском этапе я считаю, что он был одним из лучших из тех, кого сегодня принято называть московскими петербуржцами. Он проявил себя очень и очень хорошо. Я с ним познакомился еще в те времена, когда он был заместителем начальника юридического управления в Ленсовете. Это было в 90-м. Или в 91-м уже году. И мы достаточно с ним много общались. И пока еще работал Ленсовет, в частности, мы оба входили в рабочую группу, которая писала самую первую редакцию городского устава. И потом мы достаточно много общались тоже, когда работал в законодательном собрании, и когда в сентябре 1994 года Дмитрий Николаевич ушел на пост председателя юридического комитета мэрии. Так вот, на всех этих постах все, кто с ним общался, очень высоко его ценили, и с точки зрения его юридической квалификации, и с точки зрения просто его чисто человеческих качеств, потому что с ним было общаться и приятно, и интересно.
Спасибо, Борис, а мы продолжим после объявления.
Что вы имеете в виду, когда говорите, что Иванов альтер-эго Путина?
Когда я смотрю на фотографии, где 2 сухощавых остроносых политика, они напоминают профиль двуглавого орла. Сегодня у нас такой символ.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый. С понедельника по пятницу в 20 часов.
В эфире «Свободы» Андрей Шарый. Обсудим главные темы дня.
Моя свобода – это радиоприемник.
Говорит «Радио Свобода», у микрофона Виктор Айзенков, в эфире «Час прессы». Сегодня у нас в петербургской студии политический обозреватель «Новой газеты» Борис Вишневский и политолог-обозреватель онлайн-издания «Глобал Рус» Сергей Шелин. Сергей, вы сталкивались с Дмитрием Козаком?
Вы знаете, я с ним сталкивался не так близко, как Борис. Знаком я с ним, как знаком бывает журналист с крупным администратором. То есть это какие-то публичные встречи там, с журналистами, с коллегами. Ну, естественно, у меня есть свои впечатления и свое мнение о нем, в том числе и как о человеке. Если говорить о его служебной траектории карьерной, то я не совсем соглашусь с Борисом, что она делится, по-моему, Борис сказал, на две части. По-моему, она делится на три части. Это вот первая часть, это петербургская, вот о которой Борис рассказал. Вторая часть, это начиная с весны 99-го года, когда он стал заместителем Александра Волошина в президентской администрации в Москве, и примерно до начала 2004-го. Это такая самая активная и наименее, может быть, известная часть его карьеры. Он участвовал в грандиозной борьбе за президентство, которое имело место в 99-2000 году, вот в том мощном контрнаступлении Кремля, которое возглавил Александр Волошин, против тогдашних оппонентов Кремля, которые группировались вокруг Примакова. Он в то время, позднее уже в качестве активного сотрудника, одного из руководителей президентской администрации, выступал как автор и лоббист многих крупных проектов. Реформы местного самоуправления, административной реформы, попыток создания Следственного комитета. Это, вот, насколько я понимаю, это его идеи, и он в наибольшей степени тогда реализовывал именно свои собственные идеи, которые там можно критиковать или не критиковать, но вот это крупные проекты. И, наконец, в начале 2004 года его карьера, на мой взгляд, пошла как бы несколько вниз, по нисходящей. Вот тогда он как раз и стал главой аппарата правительства Фродкова. Через несколько месяцев был переброшен на юг, где он полпредом остается до сих пор. В общем, это вот ветвь его карьеры, которая продолжается уже четвертый год, на мой взгляд, ну, такая несколько нисходящая, хотя его роль остается очень важной.
Борис, скажите, по Ленсовету, чем вам запомнился Дмитрий Козак?
Он запомнился тем, что для большинства депутатов он был непререкаемый авторитет, когда речь шла о юридических вещах. Он всегда мог очень убедительно обосновать свою точку зрения. И он был необходим. Вот все знали, где он сидит в Мариинском дворце. Причем, опять же, все знали, что он довольно часто там запирается изнутри, чтобы его не отвлекали. Те, кому было надо, они выучивали специальный стук в дверь. Значит, вот только на этот стук он и открывал. Ну, а на сессиях Ленсовета регулярно возникала одна и та же ситуация. Ее наверняка помнят все парламентские журналисты тех лет, когда возникал какой-то сложный вопрос, и председатель Ленсовета Александр Беляев спрашивал, а где юридическое управление? И, значит, пока выясняли, где юридическое управление, значит, по лестнице с третьего этажа на второй самораздавался стук башмаков, значит, это юридическое управление Витальевича Дмитрия Николаевича летело в зал заседания, чтобы дать справку по сложному вопросу. И вот было очень жаль, что та часть работы Козы, которая была связана именно с городским парламентом, она оборвалась в декабре 2003 года вместе с Ленсоветом, который, как известно, разогнали с подачи сам Анатолия Собчака по указу Бориса Николаевича
Прошу
Ельцина.
Прошу прощения, 1993, а не
2003. А, 1993, прошу прощения, это, видимо, уже такие аберрации сознания возникают. И некоторое время еще Козак продолжал оставаться на своем как бы аппаратном месте, возглавляя юридическое управление еще не существующего законодательного собрания, оно еще не было избрано. И там он пробыл до сентября, так и не дождавшись, пока полномочный состав городского парламента заработает. И вот в сентябре 1994 года он ушел в мэрию по предложению Собчака, где проработал несколько лет в юридическом комитете, чем действительно он мог уживаться как с Собчаком, так и с Яковлевым, которые его считали человеком, который личных политических амбиций не имеет, но является юристом очень высокого класса, на мнение которого всегда, во-первых, можно положиться, а во-вторых, который свое мнение не боится высказывать начальству. Вот сам это было в питерском периоде, по крайней мере, я уже за московский тут не могу, конечно, отвечать, очень яркая его отличительная черта, что если Козак считал, что он прав, и такой-то, скажем, законопроектом или проект распоряжения не соответствует закону и принимать его нельзя, Значит, он яростно отстаивал свою точку зрения, как бы не считаясь особо ни с какой субординацией.
Борис, интересно, а как вы думаете, в принципе, можно ли говорить о том, что Дмитрий Козак имел какое-то знакомство с Владимиром Путиным еще в университете, или это было потом уже в Ленсовете, или это было потом, когда он ушел к Собчаку непосредственно в Смольный?
Значит, в университете он с ним никакого знакомства иметь не мог, просто потому что они учились там в разное совершенно время. Это следует из их возраста и прочее. Насколько я помню, Вадим Вадимович, он закончил университет в 1975 году, а Козак только в 80-м году в этот университет поступил. Они никак там не могли пересекаться. Значит, они, естественно, не могли не пересекаться и в те времена, когда еще Козак работал в Ленсовете, и потом, когда они оба оказались в одной мэрии Петербурга при Собчаке, это вот с 94 по 96 год. Но мне никогда не было известно, чтобы они находились в каких-то близких там или дружеских отношениях. Я себе неплохо представляю тот круг, в котором вращался Дмитрий Николаевич Козак. Значит, его самым близким другом был тогдашний председатель законодательного собрания Юрий Кравцов. А с Путиным его связывали, насколько я знаю, отношения такие исключительно служебные и более никаких. И я не думаю, что начало его московской карьеры потом, оно вообще связано с Путиным. Тут несколько иные существуют завязки. Другое дело, что конечно же, Путин не мог не понимать, что Козак — это юрист очень хорошего класса, и как на профессионала на него всегда можно положиться.
Пожалуйста, Сергей Шин.
Мне кажется, что понять карьеру Дмитрия Козака невозможно без осознания того образа, во всяком случае, который существует и, что называется, и в широких кругах, и в узких. Этот образ включает сочетание двух качеств. С одной стороны, все говорят, отсутствие политических амбиций. Опять-таки, на самом деле, я не знаю, имеют место политические амбиции или не имеют. Но в образе они присутствуют. Отсутствие политических амбиций, во-первых, и высочайшая профессиональная, в первую очередь, юридическая квалификация, во-вторых. Я думаю, что там полностью или не полностью, но в значительной мере этот образ соответствует действительности. И для меня Дмитрий Николаевич Козак, это его называют политиком, это все-таки не политик, а администратор. Политик, по-моему, это человек, который, работает с массами, обращается к массам. Дмитрий Николаевич в этом качестве, насколько мне известно, практически никогда не выступал и не выступает. Он работает с чиновниками, он работает с администраторами, он сам администратор. И это его такая постоянная черта, там, может быть, он менялся там с годами, но это оставалось при нем.
По поводу амбиции, как сообщает Лента.ру, Козак в конце сентября 2005 года категорически отверг для себя возможность стать кандидатом на пост президента на выборах в 2008 году. Собственно говоря...
Знаете, это хороший тон, потому что кто только не отрицал у себя наличие президентских амбиций.
Пожалуйста, Борис.
Да, а с другой стороны, мы видим, что у тех, кто их наличие подтверждает, как-то быстро возникают большие неприятности. Другое дело, что я с Сергеем совершенно согласен. Дмитрий Николаевич именно политиком, как человеком публичным, никогда не был. В этом плане его образ действительно образ администратора. Это не означает, что у него нет политических амбиций, в прямом смысле этого слова, что он не хочет, что называется, занять более высокое место, дальше продлить свою политическую карьеру, скажем, до места или премьер-министра, а может быть и президента даже. В конце концов, разве Владимир Владимирович Путин, когда он впервые стал президентом, он до этого мог считаться публичным политиком, до его до августа 99 года вообще знал, только узкий круг его бывших сослуживцев, или по ФСБ, или по питерской мэрии.
Вот это очень интересно, на самом деле. На самом деле очень интересно, что Дмитрий Козак сейчас, например, в списке преемников почти не фигурирует.
Вот именно почти, потому что, конечно, ну, существует такая перебираемая, не знаю, экспертами обойма, там, человек из 10. Это не значит, что они сами себя назвали кандидатами в президенты, но вот их назвали эксперты, да. И, конечно, обычно где-то там не в первой пятерке, а во второй Дмитрий Николаевич Козак присутствует. Вот. Что будет дальше, конечно, не берусь предсказать. Действительно, вот есть много соображений против того, что он может быть преемником.
У нас звонок, точнее, слушатели с Украины спрашивают, не кажется ли вам, что в карьерном росте Дмитрию Козаку мешают украинские корни? Борис Вишневский, может, вы ответите?
Нет, мне не кажется. Мне представляется, что у нас в последние годы особенно национальные мотивы, они практически не влияют на политическую карьеру. Вот если Дмитрий Николаевич был бы чеченцем, это, может быть, как-то бы и помешало. Хотя, в общем, мы знаем одного из высших руководителей президентской администрации, это господин Владислав Сурков, который наполовину чеченец, и это даже не сильно помешало его нынешнему положению. А потом, ведь в нашей действительности уж между русскими и украинцами обыденное сознание, оно практически не делает вот разницы. Я никогда не слышал о том, чтобы кому-то из политиков у нас мешало его там целиком или наполовину украинское происхождение. Это как хоть близкие родственники.
Борис, кстати, вот вы вспомнили Владислава Суркова. Недавно министр, еще бывший министр обороны Сергей Иванов, он в интервью программы «Вести недели» открыл секрет, что, оказывается, и Владислав Сурков, и Дмитрий Козак, они проходили срочную службу в спецназы Главного разведывательного управления, ГРУ Генштаба России. Не повлияло ли это вообще на Дмитрия Козака? Не чувствовалось ли, когда вы с ним общались, вот эта спецназовская черта?
Знаете, не чувствовалось как-то. Я уже потом вообще узнал, что он в университет пришел после армии, что он служил там в воздушно-десантных войсках. Ибо Дмитрий Николаевич по своему облику, он совершенно не соответствует тому впечатлению в ВЛДВ, которое существует в обыденном сознании. Значит, это рост там под 2 метра и метра на полтора в плечах, огромный бицепс. Он достаточно скромного телосложения, что называется, и никак в его поведении его десантное прошлое себя не выдавало.
Спасибо, Борис. А я напомню нашим слушателям, что сегодня в 13 часов по московскому времени в прямом эфире «Радио Свобода» ток-шоу «Личное дело». Тема: каковы психологические особенности бывших бездомовцев и как выпускники детдомов вписываются в обычную жизнь, выйдя из привычных стен. Гости: президент благотворительного фонда «Мурзики», хирург Герман Пятов, директор детского дома и бывший воспитанник детского дома. Ведущая Татьяна Ткачук. О продолжении нашей передачи «Час пресс» слушайте после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 11:30. Коротко об основных событиях. В Буйнакском районе Дагестана при обстреле автоколонны ОМОНа погибли, по уточненным данным, 2 человека, 12 ранены. Состояние одного раненого крайне тяжелое. Нападение было совершено в четверг. В Грозном в ходе спецоперации погибли 2 сотрудника милиции, 1 ранен. В перестрелке также был убит Рустам Басаев, которого считают сподвижником одного из лидеров чеченских маджахедов Доки Умарова. В Приморье во время занятий по физической подготовке умер пограничник-призывник. Это произошло в воинской части, расположенной недалеко от поселка Камень-Рыболов. Возбуждено уголовное дело. Власти Судана приказали покинуть страну посланникам Европейского Союза и Канады. Дипломаты объявлены персонами нон-грата за вмешательство во внутренние дела страны, говорится в официальном заявлении. В стране басков на севере Испании совершен теракт. Ранен по меньшей мере 2 человека. Заминированная машина взорвалась сегодня утром недалеко от полицейских казарм в городе Дуранго. В Пакистане совершено новое нападение на военных. Смертник направил заминированную машину на военную автоколонну. Убиты по меньшей мере 2 солдата. 3 ранены. В Пекине начался суд по делу о контрабанде урана, который может быть использован для производства ядерного оружия. На скамье подсудимых 4 человека, пытавшихся продать 8 килограммов урана. Им грозит смертная казнь. Верховный суд Пакистана разрешил бывшему премьер-министру Навазу Шарифу и его брату вернуться в страну после почти 8-летнего изгнания. Украина отмечает сегодня 16-ю годовщину независимости. 24 августа 1991 года Верховный Совет Украинской ССР принял акт о провозглашении независимости Украины. 1 декабря того же года он был одобрен на референдуме.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Виктор Резунков. Эфир «Час прессы». Сегодня мы обсуждаем в рамках одного проекта, нового проекта программы «Час прессы», одного из возможных кандидатов на пост президента страны, полпреда Южного федерального округа Дмитрия Козака. Обсуждаем сквозь призму российской прессы. В петербургской студии «Радио Свобода» в гостях политический обозреватель «Новой газеты» Борис Вишневский и политолог, обозреватель онлайн-издания «Global Rus» Сергей Шелин. Нашим слушателям мы предлагаем задавать свои вопросы и ответить на наш вопрос: какой из Козака президент? По бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам по телефону пейджинговых компаний в Москве 9614-3, в Петербурге 740-49-40, абонент везде «Радио Свобода». Наши слушатели могут также послать свои смс-сообщения по телефону плюс 7 903 743-2801. Я бы хотел зачитать описание Дмитрия Козака, которое создали участники фокус-группы о кандидатах. В частности, они обо всех тут, ну, достаточно известных написали. Это помещено в журнале Smart Money. Дмитрий Козак – самый живой, лицо силовика военного, властный, не оправдывается, поджарый, спортивный, знает всю правду, бархатный голос, больше других похож на Путина умением «быковать», в кавычках, с ощущением, что он имеет на это право. Манера говорить, кажется, что может укусить. Очевидная неудача Беслан, похож на молдаванина, украинская фамилия, возможно, в характере есть жестокость и порочность. Специфическая жестикуляция производит впечатление человека с криминальным прошлым. Более естественен, чем Путин, но есть дерганность в жестикуляции. Надо, чтобы поднял голову и смотрел прямо. Из трех основных преемников наименее интеллигентен. Это хорошо. Конец цитаты. Ну, что вы скажете, Павел Сергеевич?
Ну, мне кажется, что фокус-группа состояла из людей с даром художественного видения, которое довольно трудно перебить даже. Какие-то очень меткие, с моей точки зрения, наблюдения, какие-то не очень там. То, что он наименее интеллигентен, я думаю, это ошибка. То, что в нем есть черты военного и силовика, по моему собственному впечатлению, они тоже есть. Здесь и фактическая, по-моему, ошибка. Главной неудачей Козака не был Беслан по той простой причине, что он в это время не отвечал за Южный округ. Но действительно, Козак в какой-то степени может быть все-таки считаться администратором с большим количеством неудач. Потому что те большие, я бы сказал, даже грандиозные административные проекты, которые он продвигал где-то с 2000-го до 2003 года, они практически все не реализованы. Или реализованы там частично, или реализованы там недостаточно удачно. Это и административная реформа, вот упоминавшаяся там новая схема местного самоуправления, и попытка создать следственный комитет, который реализован только сейчас, и там весьма и весьма частично. В общем, это не совсем то, что он задумал. Так что вот за плечами у Козака, ну, много таких административных приключений, административных неудач, и если его сравнивать с известными администраторами в российской истории, чем-то мне лично он напоминает графа Киселева. Был такой в XIX веке при Александре I и Николае I такой достаточно известный администратор, который даже служил во многом в тех регионах, где Козак. Он был на юге наместником, он был в тайном крестьянском комитете, который обсуждал вопрос освобождения крестьян. Он руководил Министерством государственных имуществ, такое актуальное до сих пор название. И, в общем, он тоже славился своими административными качествами, честностью и, вообще говоря, административными неудачами. Он по может быть, по зависящим, а может, и по независящим от него обстоятельствам, он не смог сделать большую часть того, что хотел.
Пожалуйста, Борис Вишневский.
Я соглашусь с Сергеем, что у Дмитрия Козака да, довольно много вот этих административных неудач, чем они не только московского периода его жизни, конечно же, касаются. Ему, на моей памяти, и в питерском периоде приходилось даже не то, что терпеть неудачи, а скорее он отстаивал и проводил те проекты, последствия которых были крайне неудачны. А сами-то проекты были реализованы успешно. Вот самый показательный, конечно, пример – это реформа местного самоуправления, которая была проведена в Петербурге в 1997 году. Козак не был ее инициатором. Ее инициаторами были его близкий друг, опять же, председатель законодательного собрания Юрий Кравцов и депутат законодательного собрания Алексей Ливеровский. Но Козак, поскольку администрация Вадима Яковлева эту реформу активно поддержала, все это проводил, юридически обосновывал. Ну, последствия мы ощущаем до сих пор. Мы получили не настоящие и имеющие реальные полномочия муниципалитеты, а такие микрообразования, которые в большей части почти ничего не могут и у жителей не вызывают больших симпатий. Что касается московского периода, то вот мне представляется, что одна из главных неудач Козака – это административная реформа, конечно же, которую уже давно все критикуют, и очевидно, что все это разделение там, на министерства, федеральные службы, федеральные агентства и прочее, ни к чему, кроме роста бюрократии и усложнения взаимоотношений, не привело. И та реформа местного самоуправления и госвласти, на самом деле, которую организовывал Дмитрий Николаевич, когда была запрограммирована возможность для введения внешнего управления, вот когда возникла, кстати, с подачи Козака замечательная идея о том, что тот или иной регион может быть объявлен банкротом, и в нем фактически может быть введено это самое внешнее управление, когда были перераспределены полномочия между разными уровнями власти и МСУ так, что нижестоящие оказались в полной зависимости от вышестоящих, мне представляется, что эти идеи были по сути своей неправильными и антифедералистскими. Вот Дмитрий Николаевич, попав в близкое окружение Владимира Владимировича Путина, стал, вообще говоря, реализовывать то, что ему поручали. Ему поручили укрепить вертикаль и юридически это обосновать. Значит, он этим и занимался. При этом я не слышал, чтобы он как-то бы возражал бы начальству, убеждая его в том, что те поручения, которые это начальство дает по укреплению в вертикали, они неправильные, в отличие от питерского периода. В питерском периоде Дмитрий Николаевич мне запомнился как человек и с либеральными, и с демократическими убеждениями. Вот, к сожалению, в московском своем периоде и в южном он эти убеждения на публике, по крайней мере, не демонстрировал. Есть много примеров, я потом еще об одном из них скажу, который меня более всего, наверное, огорчил из всех наблюдений за его политической карьерой.
Хорошо, давайте предоставим слово нашим слушателям. Сергей Владимирович, Москва, пожалуйста.
Приветствую всех в студии. Сразу отвечаю, Виктор, на поставленный вопрос. На мой взгляд, Россия нуждается в президенте, во-первых, волевом, честным и порядочным, потому что надоело, когда в команде Ельцина и Владимира Владимировича Путина люди, дискредитирующие политическую власть. В связи с этим считаю, что Дмитрий Николаевич обладает и как спецназовец волевыми качествами, и как он себя проявил в Южном федеральном округе. У меня вопрос к Борису Вишневскому. Вот, Борис, вы неплохо знаете Дмитрия Николаевича. Скажите, хоть и сослагательного наклонения в истории нет, если бы он был назначен генпрокурором, состоялся бы такой позорный процесс над Ходорковским? Или процесс был бы не политическим, а юридическим? Большое спасибо.
Значит, у меня нет никаких сомнений, что если бы даже Дмитрий Николаевич, мной очень уважаемый человек, был бы назначен на пост генерального прокурора, с процессом Ходорковского было ровно все то же самое. Или Дмитрий Николаевич бы подал в отставку с этого поста, но, честно говоря, навряд ли. Потому что вы же прекрасно понимаете, что не Владимир Устинов определял, как будет идти процесс над Ходорковским, что будут делать с ЮКОСом, etc., etc. В качестве и инициатора, и основного обвинителя на этом процессе выступал Владимир Владимирович Путин. Это для всех абсолютно очевидно. Естественно, выступал как бы не де юре, а де факто.
Лидия, Подмосковье, пожалуйста.
Ага, я хочу сказать о том, что закон о самоуправлении Козака отвратителен. Потому что он вообще по его закону мы потеряли полную самостоятельность, наш маленький городок в Подмосковье, и сейчас вообще уже решается о том, что и мэра, главу города мы будем не будем выбирать, а будет выбирать совет. То есть самоуправление практически полностью утрачено благодаря вот этому закону его. А я краевед, я могу сравнить, как это было во времена земства России. Там намного было поставлено лучше самоуправление любого такого городка, как наш. Спасибо, это мой комментарий небольшой, извините, что вопроса нет.
Спасибо большое. Пожалуйста, Сергей Шунин.
Если бы Дмитрий Николаевич Козак был публичным политиком, а не администратором, то, возможно, он все-таки в свою пользу и в пользу своих предположений законодательных, он бы нашел аргументы. Он бы сказал, что реализовано не совсем то, что он предлагал, что эти законы в итоге это как бы продукт сложения различных предложений, сил, так сказать, что они менялись, и что кроме... Что касается местного самоуправления, то его структура и нормы его регулирующие, они были еще дополнительно изменены уже после того, как Дмитрий Николаевич отбыл в Южный округ. Не помню я такого, чтобы в его предложениях мэры городов выбирались советами. Это, насколько я знаю, это не от него исходит. Это такая новация последнего времени, лежащая в русле вот, перемен, которые произошли за последние там, года три.
Борис Вишневский.
Знаете, уважаемые радиослушатели, я приведу один интересный очень пример. Вот осенью 2003 года, когда началось все это дело Ходорковского, тогдашний премьер-министр Михаил Михайлович Касьянов дал резко отрицательную оценку этой ситуации. Не побоялся этого сделать. Причем, ну, было достаточно, ведь понятно, что с юридической точки зрения это дело, мягко говоря, сомнительно. Но такой юрист высочайшего класса, как Дмитрий Николаевич Козак, для которого это должно быть еще более очевидно, не проронил на эту тему ни слова, ни тогда, ни позднее, хотя, конечно же, он не мог не понимать, что дело это является чисто политическим, что все аргументы построены на песке. Это означает, что он к тому времени уже полностью встроился в систему, действуя, выполняя указания начальства. И другой пример совершенно вот того же рода, опять же, очень меня огорчивший. Уже в период его нахождения на посту полпреда в Южном федеральном округе Дмитрий Николаевич представил Владимиру Владимировичу Путину кандидатуру господина Кирсана Илюмжинова на очередной, уже не помню какой срок, руководство Республикой Калмыкия. Ну, вряд ли в российской политике среди глав регионов есть фигура с худшей репутацией, чем господин Илюмжинов. Уж столько о нем писали и говорили, что даже можно не повторять это в этой радиопередаче. Все возможности были у Дмитрия Николаевича того, чтобы не представлять его президенту для назначения на новый срок. Однако он с легкостью это сделал, из чего следует одно из двух. Значит, или он действительно искренне считал Илюмжинова подходящим и нормальным человеком, и тогда, в общем, можно только огорчиться той метаморфозе, которая произошла с самим Дмитрием Николаевичем. Или он просто действовал, выполняя указания начальства, и был в этой игре не более чем пешкой, прекрасно понимая, что играет роль в неком спектакле. По моим понятиям, он должен был в таком случае подать в отставку. Он этого не сделал. Он сыграл по тем правилам, которые сегодня существуют в путинской системе. Ну, значит, эти правила его устраивают. Жаль.
Значит, тем более можно говорить о возможной кандидатуре на президентских выборах. Наталья Михайловна, Москва, пожалуйста.
Добрый день. Вот рассейте, пожалуйста, мое противоречивое впечатление о Дмитрия Николаевича, потому что, с одной стороны, вы говорите, что он человек принципиальный и очень высокой квалификации юрист, и как тогда он встраивается в эту систему, законодательство, которое, во-первых, абсолютно гибко в интерпретациях, А во-вторых, все эти интерпретации абсолютно антисоциальные, потому что все законодательство и судебная система работает только на один вектор. Как тогда вот Дмитрий Николаевич со своей высокой принципиальностью и профессионализмом чувствует себя вот в этих рамках?
Отвечаем Наталье Михайловне, вначале Сергей Шелин, пожалуйста.
За что Дмитрия Николаевича всегда ценили, на мой взгляд, все его начальники? За его исполнительскую лояльность. Пока он действительно, по крайней мере, в петербургский период, может быть, и готов был уйти из администрации, да, собственно, и ушел из администрации Яковлева, но пока он там работал, он лояльно сотрудничал с Владимиром Анатольевичем Яковлевым. Разумеется, он лояльно сотрудничал до этого с Анатолием Александровичем Собчаком. Сейчас он лояльно сотрудничает с президентом Путиным. Поэтому, разумеется, мы не можем читать в сердце Козака и не можем видеть, вот, может быть, в его душе какие-то бури происходят там, от столкновения там, реальной действительности и тех вещей, которые ему приходится делать там, с его юридическим мышлением. А может быть, это происходит как-то гладко и без проблем. Тут вот, ну, не знаю, я не душеведец. А то, что человек, обладая юридической квалификацией, в то же время является дисциплинированным исполнителем и часто наступает на горло этой квалификации, ну, это, честно говоря, не является исключением. Это довольно часто случается.
Борис Вишневский, пожалуйста.
Знаете, люди, к сожалению, имеют обыкновение со временем меняться. Дмитрий Николаевич не первый, кого в какой-то мере испортили коридоры власти в Кремле, и думаю, что не последний. Вот в питерском периоде своей жизни он уходил в отставку в 96-м году после поражения Собчака на выборах, его уговорили остаться. Он ушел в отставку в начале 1999 года, когда уже не мог смириться с тем юридическим беспределом, который стал нормой для тогдашней петербургской администрации. Он нашел в себе для этого силы. Сегодня очевидно, что этих сил он в себе не находит. Хотя, на мой взгляд, тот беспредел, который происходит уже в российских масштабах, который исходит от Владимира Владимировича Путина, его окружения, его администрации, значительно больше, чем тот, с которым когда-то Козак смириться не захотел. Ну, единственный вывод, который можно из этого сделать, что, видимо, все-таки изменился сам Дмитрий Николаевич. К сожалению, к большому, не в лучшую сторону. Я был бы очень рад бы ошибиться, но вот еще в 2002 году, в декабре, когда Козак сам работал еще в президентской администрации, причем он курировал все там и юридические, и правовые, и судебные вопросы, мы случайно с ним встретились в Москве, и речь зашла о натуральных безобразиях, которые происходили на выборах законодательного собрания. Административные ресурсы, черные технологии, и все по полной программе, нарушение законов, наглое и открытое. И я спросил, не может ли он со своей высокой должности как-то в это вмешаться, просто обеспечить, чтобы выборы прошли по закону. Он развел руками, улыбнулся своей, известной всем, яркой сияющей улыбкой, и сказал, а что я могу, а я ничего не могу. Но это, очевидно, была неправда, к сожалению. Человек на такой должности не мог ничего не мочь, простите за тавтологию. Значит, не хотел, или, опять же, правилам игры это не соответствовало. Хотя вот, отвечая на вопрос о том, а какой из Козака президент, знаете, из тех, кто сегодня обсуждается в этом качестве, из тех преемников, при всех своих недостатках, конечно, Дмитрий Николаевич является лучшим, потому что об остальных, ну, даже и говорить-то как-то смешно. О всех этих и Ивановых, и Медведевых, и Якунинах, и прочих. Значит, это люди, которым место, на мой взгляд, на административной лестнице, что называется, не выше начальника жилконтора.
Юрий Николаевич, Москва, пожалуйста.
Алло.
Да-да, мы вас слушаем. Да, здравствуйте.
Вот вы говорите, Козак прекрасный администратор, Козак. А что конкретно хорошего он сделал для простых людей? Я считаю, что все эти администраторы, там, чиновники, хитрые люди, живут только для себя, паразитируют на теле народа. Спасибо.
Сергей Шелин.
Замечательный вопрос, который обозначает вот то, о чем мы уже говорили. Козак же не политик, Козак именно администратор. То есть, следовательно, он часть системы власти. Следовательно, он подчиняется... У него, что называется, есть начальство, и он этому начальству подчиняется. Вот не надо строить этот счет каких-то иллюзий. Что же касается того, что думает ли... Хитер ли Козак, думает ли он там какой-то о личной выгоде, то в том-то и дело, что у него репутация человека, который думает об общественном интересе. О нем рассказывают, что особенно вот выше, с моей точки зрения, точки его карьеры на высшей, в начале 2000-х годов, когда он должен был проводить через Государственную Думу вот законы об административной реформе, о местном самоуправлении, что он аргументировал своим собеседникам, таким достаточно людям, достаточно циничным, что это принесет общественную пользу, что страна от этого будет развиваться. И говорил это на полном серьезе, вызывая у них, возможно, некоторую улыбку и впечатление такой некоторой наивности и не вписанности в наш руководящий слой, который часто кокетничает своим цинизмом. Так что мне не могу уверенно это сказать, но мне хочется верить, что действительно, что есть наверху такие люди, и что к ним относится Дмитрий Николаевич, которые действительно думают об общественном интересе, хотя их реальные усилия не принесли успеха. Я согласен со слушателем.
Да, даже если взять судебную реформу, на самом деле, вот как сообщает Лента.ру, Козак предлагал снять полный запрет на оперативно-розыскную деятельность в отношении судей и запрет на возбуждение уголовного дела и осуществление следственных действий в отношении судьи без согласия квалификационных коллегий судей. Согласно проекту, решение об оперативно-розыскной деятельности, о возбуждении уголовного дела, о аресте и обыске в отношении судьи должны приниматься вышестоящим судом в составе трех судей. Против этого, кстати, возражал очень активно адвокат Гедрих Падва. Да, пожалуйста, Борис.
Знаете, насчет того, что сделать Дмитрий Николаевич для простых людей, вот тут я немножко за него заступлюсь. Я могу как минимум один пример все-таки привести, который влияет, возможно, на простых людей. Потому что в той судебной реформе, которую проводил Козак, которая во многих своих деталях была неудачной и реализована была плохо, но и задумана так себе, был один элемент, который именно Козак отстаивал изо всех сил, это так называемый судебный арест, чтобы невозможно было бы человека заключить под стражу, хоть просто по бумажке за подписью или прокурора, или следователя. Вот Козак добился того, что для этого нужно все-таки решение суда. Да, я понимаю, какие у нас суды, да, я понимаю, что суды у нас могут также отштамповать все эти постановления об аресте, как раньше это делали прокуроры или следователи. Но все-таки есть примеры, в том числе недавний, вот был пример, когда мэра города Архангельска Александра Донского суд отказался арестовать, и только через другой суд и через некоторое время, значит, удалось все-таки реализовать эту процедуру. Но это значит, что в данном случае именно простые люди оказались немножко более защищены от возможного произвола со стороны правоохранительных органов.
Петр Дмитриевич, Камчатка, пожалуйста.
Здравствуйте, уважаемые.
Здравствуйте.
16 августа я товарища Козака видал в сообществе Януковича и Фельдмана. Возможно, даже ошибаюсь. Они прошествовали в здании администрации Южной железной дороги в Харькове. Там сейчас выборы. Хотелось бы узнать, что там делает товарищ Козак.
Ну, мы не можем вам сказать, что делает Козак. Нина Сергеевна, Москва.
Добрый день.
Добрый день.
Знаете, я научный сотрудник и хочу порассуждать не лично о Козаке, а вообще о власти. Вот нам, мне кажется, в России не везет что-то с юристами, которые к власти так или иначе приходят. А жизнь, она ведь больше, чем просто законы. Вот если я так физико-математикой занимаюсь, то я посмотрела, вот Лейбниц был юристом, знаменитый Ферма был юристом, Декарт был юристом, Виет был адвокатом. Понимаете, у них сначала было как бы представление о жизни, знание естественных законов. А юрист — это уже была должность, где они проводили законы, близкие к естественно-научным законам. Ну вот незнание естественной как бы науки, а чистое юридическое исполнение вот человеческих законов, а не природных, вот приводит к такой диспропорции, что они не знают закон нормального распределения, когда одна уже можно общность, разделена информационно, а другой, и они не понимают, потому что такая диспропорция между вещественным, как бы, вещественной оплатой труда. Вот я научный сотрудник, моя зарплата сегодня 3000 рублей. Вы знаете, это оскорбление профессии. Даже.
Понятно, Нина Сергеевна, спасибо, спасибо, спасибо за ваше мнение. У нас подходит к концу наша программа. Почему я попросил Нину Сергеевну немножко закругляться. Давайте подведем итоги. У нас примерно по минуте у каждого, да? Ну, кто начнет? Сергей Ширин, да? Интересно, вот ваше отношение, если бы президентом был Козак.
Отношение, что называется, неоднозначное, потому что президент – это обязательно политик. Если он не был политиком до того, как становится президентом, то он становится политиком, когда превращается в президента. Путин тому пример. И в роли политика мы Козака на самом деле не видели. И поэтому тут огромный сюрприз и огромная неясность заключалась бы, вот если бы такое случилось, стал бы он президентом. Тем не менее, я считаю его среди наиболее интересных возможных претендентов в президенты. Это было бы интересно и, возможно, общественно полезно, если бы он им стал.
Спасибо, Сергей Ширин. Борис Вишневский.
Я соглашусь с Сергеем, что из тех, кто сейчас рассматривается в качестве реальных претендентов на это место, ну, эти уж лучше он, чем все остальные. Потому что и человеческие качества, и политическая история остальных не оставляет никаких иллюзий относительно весьма негативных последствий их избрания на это место. Другое дело, что если бы в стране были бы свободные президентские выборы, свободные, честные, с нормальным доступом к СМИ, думаю, что Дмитрий Николаевич имел бы очень мало бы шансов. Именно потому, что он публичным политиком не был никогда, обращаться к аудитории он не умеет, он привык работать в совершенно ином пространстве. Он бы вряд ли бы выиграл эти выборы. Но вот на посту очень высокопоставленного как бы администратора он бы смотрелся очень и очень неплохо.
Спасибо, Борис Вишневский. Говорит Радио Свобода. Вы слушали «Час прессы». В нашей петербургской студии сегодня были политический обозреватель «Новой газеты» Борис Вишневский и политолог-обозреватель онлайн-издания «Глобал.рус» Сергей Шелин. Вел программу Виктор Изунков. За пультом был Виктор Смирнов. Оставайтесь с нами. В 12 часов в эфир выходит программа «Свобода в полдень». Тема выпуска. Третья годовщина терактов, совершенных смертницами на российских самолетах накануне Бесланской трагедии. Российско-украинский дипломатический скандал. Итоги авиасалона «Макс» и ситуация на московских рынках спустя месяц после ограничения на работу иностранцев в розничной торговле.
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11665, 15535 и 17730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».